На прошлом уроке начали объяснение и сразу шагнули далеко вперед. Ребе обратил наше внимание, что комментарий Раши на стих, который мы обсуждаем, не начинается с того дибарамасль, которым мы занимались в основном, а содержит в себе еще до этого один дибарамасль, который нами не был достаточно оценен, скажем. Не придали мы ему значения особенного. Где Раши утверждает, что слово «вайнасу», ключевое слово, с которым мы работаем, следует понимать по его обычному штатному значению. Что Раши хочет исключить, помогает нам понять комментатор Гурарье. Раши хочет предупредить ошибку, указать на то, что это слово с точки зрения простого смысла следует понимать именно как испытание, то есть проверка Всевышнего на всемогущество, а не как действия, направленные на то, чтобы прогневать Всевышнего, проверяя его, либо каким-то другим образом. И, исходя из этого, сразу стало понятно, почему Раши игнорирует, как нам показалось в начале, то есть не принимает в число 10 испытаний мисойнаним, почему и, по всей видимости, именно в связи с этим он записывает в число испытаний именно те, которые перечисляются в трактате Арохин, поскольку именно они представляют собой испытание, именно проверку проявления недоверия ко Всевышнему, которое тоже порочно и негативно, но представляет собой именно такую вот по трусости как бы проверку, сможет ли Всевышний нас спасти, сможет ли он дать нам пропитание, сможет ли он дать нам попить в пустыне и тому подобное. Но предложив такое решение, мы с вами попали в сложную ситуацию, поскольку именно в этом месте, именно наш стих, собственно, в рамках еще самого стиха, то есть стих продолжается этим, Всевышний поясняет, что он имеет в виду, вроде бы, под оборотом, значит, меня проверяли 10 раз. Да, действительно, слово «нисьен» – «вайнасу» обычным значением своим имеет проверку, не обязательно направленную на то, чтобы гневить проверяемого. Но дело в том, что дальше стих продолжает, и не слушались голоса моего. Ну, вроде бы, это означает, что здесь скорее надо было бы избрать понимание слова «вайнасу» именно как действие, которое направлено на то, чтобы прогневать Всевышнего. Не слушались меня, специально не слушались, а не проверяли. Ну и тогда все Раши вроде как надо было бы переиграть наоборот, то есть заявить, Раши же исследует простой смысл, с точки зрения простого смысла напрашивается сказать, что раз после «вайнасу» следует вот эта ремарка насчет того, что меня не слушали, значит, «вайнасу» надо понимать как раз-таки не в обычном смысле. Ну и часто слова понимаются не в обычном смысле, есть обычный, здорово, но если есть отдельное замечание, которая вроде бы как сдвигает смысл этого слова в сторону, вот, далекую от обычной. Ну и избирать, соответственно, в перечень вот этих 10 «вайнасу», 10 «нисьойнес», избирать совершенно другие, ну, то есть, может быть, и те, которые он ранее избрал в каком-то другом контексте, ну, в общем, составлять список по-другому, может быть, следовать как раз тому, что избирает Рамбам. И Ребе предлагает понимать... Ну, вернее, Ребе, по всей видимости, знает ответ и только интригует, что Раши заставляет сказать, что здесь слово «вайнасу» следует использовать именно в штатном значении, а не в значении «гневить». Не столько взгляд на обычность значения этого слова, как проверки такой нейтральной, внеконтекстной, а общий сюжет. И вот как его общий сюжет подталкивает к этому, то есть вот мотивы свои он проявляет, или, скажем, они выражены, в том, что Раши избирает из перечня в трактате Арохин именно 6 вот этих вот, непонятно как, выше мы очень удивлялись, как же он выбирает из 10 6, и 6, причем вот так вот не подряд, а в разбивочку. 6 испытаний, вернее, 3 пары здесь говорит Ребе, 3 пары испытаний, именно эти, а не другие. Но это будет объясняться дальше. А для того, чтобы объяснять дальше, мы предварили двумя, касающимися грехами Раглим, вот сюжета общего который мы с вами исследуем, занявшись прицельно стихом насчет 10 раз меня испытывали. По поводу разведчиков два вопроса. Первый, почему Моше Рабейну не нашел других аргументов, кроме как обращаясь ко Всевышнему с целью защитить еврейский народ от уничтожения, не нашел других аргументов, кроме как, а вот что скажут народы, они скажут, что ты был не способен ввести их в землю Израиля, поэтому погубил. Неужели нельзя было как-то оправдать евреев? Второе, если Всевышний простил евреев, а он вроде напрямую это говорит, то почему тогда евреи таки, да, вот это поколение, оно вымерло в пустыне, то есть гзейра этого прощения оказалось недостаточно для того, чтобы евреи, ну там, скажем, простил и говорит, помните там, как развивались события, Всевышний разгневался на евреев и говорит, вот никто не войдет в землю тогда из тех, кто здесь плакал. А потом евреи вдруг, значит, окрыленные, вернее, пораженные вот таким вот отвержением их и гневом на них Всевышнего, они вдруг пришли в себя и говорят, все, сейчас давайте быстренько собираемся и идем туда, значит, в землю. И Моше Рабейну их пытается остановить, но ничего не получается, потому что они уже уперлись рогом, и они туда идут, и в результате там погибает масса людей. Так вот, а почему Всевышнего там, после того, как он их простил в итоге, почему ему не сказать, ну все, ладно, простил я вас простил, давайте собирайте вещички и пошли в землю Израиля, раз Моше Рабейну так вас защищает. Вместо этого они потом 40 лет ходили по пустыне, вымирали, вплоть до того, что вымерли все, кто участвовал, был повинен вот в этом плаче по поводу греха, по поводу Мираглим, по поводу сообщения Мираглим. Почему это прощение было такое, половинчатое, вроде как, получается? Ну, сейчас нам надо держать в голове, хочется обратить внимание на этот момент, нам надо держать в голове, что мы с вами начали объяснение по поводу того, зачем Раши избирает именно три пары вот этих вот испытаний из Арахин и предположение, что он этим поясняет тот мотив, по которому, согласно которому он считает, что слово «вейнасу» надо понимать по простому смыслу. Вот эти два вопроса последних – это был промежуточный ход предварения дальнейших рассуждений. Страница 109, пункт «С». «В ей шломер ахэсбер базе». И надо дать прояснение этому. «Досвоздарейбештер год гизогт, аздер дойра мидбер ветнит арайн кумен нерц исроль». То, что Всевышний сказал, что поколение пустыни не войдет в землю. «Из нит ингедер фун анойнеш сдоди». Это не наказание стороннее. Что такое стороннее наказание? Сейчас проясним. «Нора тейцоя тивис фун зейр хэтва мацов». А природное следствие из греха, совершенного евреями, и того состояния, в котором они находились. Ну, понятно, то есть, когда кто-то совершает преступление, ну, как-то принято, на самом деле это принято, если я правильно понимаю, следует из Торы. Поскольку в Торе положены наказания за преступление, то поэтому и в человеческом сообществе так принято, что если человек что-то совершил, как-то оступился, нарушил какие-то правила, введенные там в том или ином социуме, скажем, то он должен понести наказание, которое определяет, ну, вот, Тора определяет для евреев, определяет Тора, для вообще определяет социум. И вот это наказание, оно может быть разным с точки зрения своей природы. И вот здесь Рэбе хочет обратить наше внимание, что наказание может быть условным, как бы, сторонним, то есть человек там убил другого, и его сажают в тюрьму. А как это на самом деле одно с другим связано? То есть он убил, и мы его за это хотим помучить, пускай он сидит там, значит, и мучается в холодной сырой камере, там, или что-нибудь в этом духе. Это чистая условность. Просто мы договорились, что если человек, чтобы человек, наверное, для того, чтобы человек боялся совершить преступление, что вот ему грозит, если он совершит преступление, то ему грозит, ну, если не смертная казнь, то какое-то серьезное наказание, он попадет в место, где ему будет плохо и так далее, он будет бояться совершить преступление, будет бояться ответственности. Но преступление и ответственность, они не очень связаны друг с другом. Это придуманная ответственность, как бы. Разумеется, если речь идет о таком вот социальном наказании, придуманном людьми, об условности какого-то человеческого закона. А есть эта ответственность, которую я бы сравнил на самом деле, там, скажем, ну, ребенок шалит и там, не знаю, забивает гвозди в папин, в родительский сервант. Ну, промазывается молотком, попадает себе по пальцу. Вот он и наказан. И как бы это наказание, оно следует естественным образом из того, что он совершил. Здесь, если я правильно понимаю, речь идет как раз вот о сравнении между этими двумя типами наказаний, условным и безусловным. И вот когда мы выше с вами удивлялись тому, что... То есть второе, на самом деле, даже наказанием это назвать трудно. То есть это следствие из того, что он сделал, как бы сам себя наказал, знаете, как люди говорят. Вот то, что мы выше задавали вопрос, а как же так Всевышний простил евреев, и в результате все равно их, значит, все равно их наказывает, они умирают в пустыне, в общем, не заходят в землю, все равно Всевышний не дает им разрешения зайти в землю. Это исходило из того, что наказание, которое евреи получили, это наказание было условным. То есть Всевышний решил почему-то, вот они не хотели входить в землю, ну и все, теперь сидите, вот сидите и думайте над своим поведением 40 лет в пустыне. То есть это вот чистая условность, так мы воспринимали. Ребе же предлагает считать, что это наказание, даже немножко наказание в кавычках, оно было просто органичным следствием того, что совершили евреи, и того состояния, которое обусловило совершение ими этого греха. То есть иначе происходить дальше не могло. То есть это вот такая вот природная, естественная штука, что они, отказавшись входить в землю, остались потом на 40 лет в пустыне. Сейчас будем эту идею, разумеется, детализировать. И в этом значении понятно, что у нас нет вопроса, почему Всевышний их простил, а они все равно остались в пустыне. Потому что Всевышний их простил, но этот процесс не отменило, который уже был запущен. «Досалс воз де мираглим, гобн дер сейлт веген эрц Исруэль» – все то, что рассказывали мираглим про землю Израиля. «Зигбура фундиейшви уорес вихулю» – о силе тех народов, которые ее населяют. «Изгивенемес» – это была правда. Мы выше с вами отмечали, что отдельно, что грех мираглим заключался не в том, что они оболгали землю Израиля. То есть, они принесли свои наблюдения. Ну и, как знаете, в журналистике можно сделать акцент на одном, можно сделать акцент на другом. И как подашь информацию, так ее и поймут, в каком контексте, под каким углом и так далее. И иногда можно так подать информацию, что поймут ее совершенно какое-то, что и получится хуже, чем если бы ты солгал. Так вот, мираглим насчет силы народов, населявших землю Кнаан, ничего не врали. А зоя аздера ранген нерц Исруэль мгод гимкен зайн давка ой мгод абитохин хозек и нейхойле завая. То есть, на самом деле, да, действительно, землю Кнаан населяли ужасные, сильные народы, которых захватить было, ну, очень трудно. Сихон и Ог, которые стояли у них на границе, одни чего стоили, и морейские цари. То есть, действительно, мираглим сказали правду, зайти в землю Израиля естественным путем евреям было невозможно. У них просто не хватило бы силенок в любом случае. То есть это, значит, надо было быть татаро-монголами в каком-то диком количестве, налететь туда и всех смести, но вот и у евреев так бы не получилось. То есть для того, чтобы войти в землю и захватить ее, необходима была крайняя уверенность, невероятная уверенность во всемогуществе Бога. «Унен зайна эйсес» и в его чудеса. «Нит кукензеке мейвдер гвура фундиейшвей горец, кмекендер эйбешер геб нидна дэм коях цуминацеах зайн бедерах нейс». То есть, необходимо было абсолютно положиться на Всевышнего, на то, что, несмотря на естественную невозможность захватить землю, несмотря на силу населяющих ее народов, Всевышний каким-то образом чудесным, именно Ребе выделяет Бедерахнес, то есть именно чудом, он евреев туда введет и поселит там, и будут они там жить спокойно и счастливо. Он вираши брэнг дирейт воз калдеи в бгод гизогт, и как Раши высказывается по поводу высказывания Калева, Яшуа бенун и Калев бенефуне, это были два из разведчиков, которые, наверное, тоже общеизвестно, смешно об этом рассказывать, которые не последовали общему заговору, что потребовало от них существенных усилий, надо сказать, об этом отдельно несколько раз Тора упоминает. И когда, придя вместе с разведчиками, попытались противостоять заговору, попытались противостоять вот этой такой подаче информации о земле Израиля. И Калев бен Ифуне, в частности, вот он говорил о том, что Мойше Рабейну, там он достаточно хитро запутал толпу, чтобы они его сразу не скинули с трибуны, чтобы дали ему высказаться. Ну и высказался в том направлении, что если Всевышний скажет нам на небо залезть, так мы на небо полезем, что нам помешает? Вопрос только в том, как Всевышний предполагает, нам надо действовать, и если он готов нас поддержать, если он говорит, что надо действовать так-то и так-то, то надо действовать так. И ничто не сможет нас удержать, ничто не сможет нам помешать, даже совершенно невозможные с точки зрения физической и материальной вещи мы сможем одолеть. Так вот, Раши поясняет: «Веалуй короллоной заем, вегеритлоной замон, вегеслоной за слов, ведь он рассек нам море, провел нас через море, спас нас от египтян, и спустил нам ман, дал нам ман для того, чтобы было нам что есть в пустыне, и спустил нам этот самый слав злополучный, который мы уже столько раз вспоминали выше. Олей на але». И дальше, давайте там, Калев использует такую конструкцию, «Олей на але», и Раши ее поясняет, «Афилу башумаим гу, вэвэгу оймер асусулом из ваалу, ваалу шом нацлих бихол дворов». Даже если земля Израиля была бы на небесах, и он бы сказал, делайте лестницы и забирайтесь, поднимайтесь туда, то все равно бы у нас все получилось. Все получилось, лишь бы он это сказал. То есть, если Всевышний говорит через Мойше Рабейну. «Алес бойфен фун нисин». То есть, Калев своей репликой, и Раши это раскрывает на уровне простого смысла, своим выступлением, он призывает верить в чудо, которое может произойти. То есть, он согласен, он видел тоже эти народы, которые, помните, там они называли разведчиков, обратили внимание на разведчиков, что они там где-то спрятались в кустах, и сказали, он кузнечники какие-то, похожие на людей, там прыгают. То есть, сила их была неимоверна, Калев не мог это не признавать, то есть, он сам видел, что действительно вхождение в землю, осознавал, что вхождение в землю Израиля может произойти только чудом, но он совершенно был уверен в том, что это чудо, конечно же, произойдет. И, в общем-то, с нашей позиции, ну, нам легко рассуждать, разумеется, еще раз подчеркнем, что я совершенно не пытаюсь и не могу обвинять в чем-то поколение пустыни, в том, что они, там, значит, они же только что видели чудеса выхода из Египта, как же они не поверили Всевышнему? Очевидно, им было трудно. Но, тем не менее, вот интересно, что для Калева это было естественным ходом, естественным шагом. То есть, для него вера в то, что Всевышний сможет любое чудо произвести и ввести евреев в землю, даже если эта земля была бы на небесах, для него это было естественно после того, что он в том числе наблюдал при выходе из Египта, по дороге в пустыне и так далее. То есть, это вот... Но для этого нужна была вера, мы к этому ведем. «Он досы спиру жадворим, а воздрейбиш трехот гизок цу Мойшин». И в этом смысл тех слов, которые Всевышний сказал Мойше. «Ве адона ло я мину би бихола исей зашире сиси бекербей». То есть, когда Всевышний выносил евреев вот этот, ну, в результате невыполненный приговор, но, тем не менее, приговор «побью их и изгоню из мира», то он это предварил фразой какой? «До каких же пор они не будут верить в меня, во все чудеса, которые я сделал среди их?» То есть, этим еще раз подчеркивается, что отказ от вхождения в землю заключался в неверии во всемогуществе Всевышнего, причиной ему было неверие во всемогущество Всевышнего, в его способность, ну вот скажем, победить кнанийские народы. «Вибал дидн зайнен ин мацев фун ло яамину би бихола исейс». И тогда, поскольку евреи находились в состоянии не верят мне во все мои чудеса, вот они по-прежнему не верят, сколько я им не показываю чудес, сколько они не наблюдают совершенно невероятных процессов, которые все время за них. То есть, ну, там, понятно, что все время происходит, там, в Египте они живут, происходят египетские казни, и все время эти казни только на территории египтян, все время эти казни именно, вот, оглашаются Мойше Рабейну и исполняются, и все время все направлено на то, чтобы евреев выделить из среды Египта, и в результате они каким-то, еще одно чудо, кстати, выходят из Египта, страны, откуда даже раб не мог сбежать, то есть настолько там все было организовано четко, граница была на замке. И потом в пустыне облачный столб, огненный столб, там защищает евреев днем и ночью от, скажем, от египтян, которые их настигли, и там обстреливают их из луков и катапульт. И потом рассечение моря, чудо из чудес. Но все равно, вот почему-то все равно наступает время, когда очередная какая-то опасность, очередная проблема, и евреи все равно нет. Помните, кстати, анекдот замечательный есть по этому поводу. Насчет того, ну, наверное, тоже общеизвестный. Настолько же общеизвестный, как и сюжеты Тора Легавдиль, как человек там в горах блуждает туристом и вдруг проваливается в какую-то расселину, держится за этот самый, держится за какую-то травинку, растущую из скалы, и уже на грани того, чтобы полететь в пропасть. И тут он понимает, что спасти его, в общем-то, некому, обращается к небесам и кричит: «Всевышний, спаси меня, я пропадаю!» И небеса разверзаются, и он слышит оттуда голос: «Отпускай, значит, травинку, я тебя поймаю!» И он кричит там: «Эй, а там больше никого там нету!» Ну, то есть, не верит он в то, что его поймают. Отпустить последнюю опору не может, и ему хочется какого-нибудь другого решения. Вот евреи подходят к земле Израиля, и вроде как вот от египтян спаслись, там спаслись, здесь спаслись, их кормят пищей с небес. То есть у них живут в режиме абсолютного постоянного чуда. Но вот новая опасность, и тут непонятно, Всевышний спасет или нет, это вопрос. Так вот, поскольку евреи находились в состоянии «Лой ямину биби холвой аисейс», как, ну, словами стиха, его, «Вот они все не верят мне при всех чудесах, которые я им сделал». «Зайнен зэй ниткен келицу ангога нисис». Они, следовательно, не были сосудами для ангога нисис, для того, чтобы удостоиться вот такого чуда. Поскольку чудеса и вера в них – ну, даже это не очень парадоксально, связаны друг с другом. То есть, поскольку евреи не готовы были положиться на Всевышнего, то, следовательно, с ними и не могло, Всевышний был не готов со своей стороны их поддержать. Вот таким вот чудесным образом. «Мезозы фирн нерцисуэ бедера фанфун кола эйсейс». То есть, Всевышний хотел вводить их в землю чудесным образом, не чудесным с точки зрения физической, это было невозможно. Они не были готовы полностью расслабиться и отпустить эту травинку, и вот положиться на эти чудеса. Ну и, следовательно, вся затея утрачивала возможность реализации. «Валдерек вигелэрнт фриер бепа, что спшут ишель микро». И подобно тому, как мы раньше учили, по простому смыслу, то есть на уровне простого смысла писания, «Вим тылху ими керри геймер вылахти аф ани и мухем керри». В недельной главе Бехукейсей, там, помните, немыслимое количество проклятий Всевышний сулит евреям, если они будут себя плохо вести и не будут слушаться его воли и выполнять ее. И вот среди проклятий, там проклятия выстроены определенным образом, группами, и повторяющийся такой рефрен там: «Если вы со мной пойдете керри, то я тоже с вами пойду керри». Керри в смысле случайным образом в том контексте. То есть, если вы будете идти со мной только когда вам удобно, ну, то есть, вот так вот, не будете преданы мне, то я с вами тоже так поступлю. И, то есть, на что это указывает, Ребе видит в этом указание на то, что ангога нисис, есть ангога тивис, мы с вами встречали это, кстати, в Двармалхус в первых беседах, ангога тивис, ангога нисис, путь ведения дел природный, то есть основанный на материальности, который подчиняется обычным физическим законам, закономерностям мирским, закономерностям, которые иллюзорно автономны от Всевышнего, не зависят от божественности. То есть, вот, ну, так всегда происходит. Камень, если его кинуть, то он возвращается на землю. И есть ангога нисис, то есть, образ поведения чудесный, когда все держится на чуде. Ну, так вот, для ангога нисис должна быть необходима внутренняя готовность человека к такой ангога нисис, внутренняя его вера в то, что чудо сломает те преграды, которые ему мешают, и так далее. И это, повторюсь, непростая вещь. То есть, не нам обвинять поколение пустыни. Ну вот, так или иначе, поколение пустыни находилось в состоянии, в котором ангога нисис для них была не актуальна. А ангога тивис не давала возможности войти в землю Израиля. Он вимейла и закену геймер. И по этой причине Всевышний говорит поначалу. Это мы разбираем диалог, продолжаем разбирать диалог между Моше и Всевышним по поводу того, оставить в живых еврейский народ или нет в связи с грехом Мираглем, который мы запустили в качестве предварения дальнейших рассуждений выше. И вот Всевышний, значит, говорит, как бы Моше говорит, ангога нисис для них не актуальна, ангога тивис для них бесполезна, ну а как? Они полезут в землю Израиля, как это и произошло потом, только что упоминали выше. Они полезут в землю Израиля, пытаясь захватить ее природным путем, но у них не получится ничего, эти народы сильнее, лучше вооружены, лучше знают там, ну, понятно, то есть они не смогут туда войти. И поэтому Акену, Вейришену, поэтому я их убью и изгоню их из этого мира, а от тебя создам новый народ. Вот от тебя родятся дети, внуки, правнуки, они будут верить в меня по-настоящему, и тогда вот все и реализуем, все обещания, которые я дал Аврому и Янкеву. «Эйвдем хот мейши геэнферт». И на это Моше отвечает. «Вешому Мицраим геймер веомру, мебелти и хойла завая геймер». На это Моше Рабейну, второе наше удивление, да, почему он не стал защищать евреев и говорить о том, что «ну они же по существу неплохие ребята». А стал говорить о том, как отреагируют на такое событие народы. Что скажут и услышат египтяне, и скажут народы. Всевышний не может просто ввести их в землю Израиля, поэтому он и уничтожил этот народ на границе прямо. «Вибалдер гансер там, фунакену геймер бгейбзихон, измецад ло ямину би». Поскольку, в чем логика подачи, как бы, Моше Рабейну, реплики Моше Рабейну? Поскольку вся вот эта вот идея уничтожения евреев, она связана в конечном итоге, начинается с чего? С того, что они не поверили. С того, что у них веры не хватает. Издох Адраба, Моше Рабейну говорит Всевышнему, что достигается тем, что ты их уничтожишь. Что от этого произойдет? Прибавление веры? Нет, наоборот. Как раз в вере произойдет упадок, вплоть до того, что он произойдет в среде народов, то есть такой всемирный упадок веры. Веймато эзо мазеке ишихот, ты уничтожишь этот народ как одного человека. Ветгорем зайн. Аздерлой я мину би зозайн и ног агрессоры мос. Вот это не поверили в меня, оно только вырастет. Мицраим геймер, ванзоган, мебелти и холи завая. То есть, все народы, и кнанийские народы, и Египет, как главный зритель, наблюдатель, скажет, вот Всевышний не может их вести. То есть, перестанут верить в тебя вообще все. Я понимаю возможный возникающий вопрос по поводу того, что здесь Всевышний какой-то получается, что он не понимает, что ли? Моше Рабейну ему вынужден объяснять элементарные вещи. Но это из области того, что мы обсуждали выше, что воля Всевышнего уничтожить еврейский народ не была на самом деле волей сущностной, а наиболее внутренней, на что указывает хотя бы то, что эта вера, что эта воля могла быть изменена, и да, она изменилась. И вот этот диалог между Всевышним и Моше Рабейну, это диалог такой, это мы воспринимаем в форме диалога на определенном уровне смысла. На самом деле, понятно, что ну, надо задуматься, «Шхина медабрес месой грэнишель Моше», «Шхина говорит через гортань Моше». То есть, этот диалог, это на самом деле демонстрация нам определенных идей. Мы, разумеется, имеем право воспринимать его как диалог, поскольку именно так нам Тора это подает. Но заблуждаться по поводу того, что там Моше Рабейну объясняет, там, не дай бог, глупому Всевышнему, как на самом деле надо поступить, и Всевышний такой: «Да, пожалуй, ты прав». Это вот достаточно сложно. То есть, вот это надо, наверное, оговорить. «Эйвдем годдем дэрэйбиштер гизокт Мойшин салахтики двареха». И на это Всевышний отвечает Моше Рабейну: «Прощаю я по слову твоему». Что это означает? Он ви Раши из Мефареш, Раша объясняет. Бишвиль Маши Омра Пен Йимру Мибил Тихой Лезавай. Раша подчеркивает: да, действительно, я прощаю их. Почему? Ты привел правильный аргумент. Потому что это не приведет к тому результату, который необходим. Это, наоборот, приведет к увеличению неверия. Обер дислиха нем тароб дем хейту вемейле дем эйнеш. Но это прощение снимает, исключает, да, выше мы говорим, если простил, так почему тогда наказание последовало? Нет, это прощение, оно, да, устранило наказание, но какое? Наказание именно вот придуманное Всевышним Кевиёхал, то, что мы назвали выше в среде человеческих условностей, условным наказанием, придуманным наказанием. Вот Всевышний хотел их уничтожить, Гимату, Кииши, Ход, вот это наказание, оно было отменено. Я их уничтожу, сейчас я их всех побью, в единый момент они все умрут и так далее. Обербенегедем ни тарайн генерацисроил. Но невхождение в землю Израиля, это вот отменить было невозможно, Кевиёхал. Понятно, что Всевышний всемогущ. Кстати, это очень интересный момент, и даже, наверное, могло бы быть темой для большого Фарбрэнгена, какого-то рассуждения такого развернутого на этот счет. Почему? А почему Всевышний не мог сделать так, чтобы они поверили в чудеса? Потому что Всевышний, он не вмешивается в человеческие переживания, в человеческую работу с самим собой. Ему необходимо, чтобы человек, он себя каким-то образом обустраивал внутренне самостоятельно. Да, Всевышний может помочь ему какими-то обстоятельствами, какими-то намеками и так далее. Но работа человека – это его дело. И, как сказали мудрецы, все в руках небес, кроме страха перед небесами. То есть, вот со страхом перед небесами придется работать как-то самому. Это такая уникальная вещь, которая отдана на полный откуп самому еврею. И Всевышний не вмешивается в это. И поэтому здесь Всевышний не будет переделывать евреев насильно, не будет поднимать их до уровня веры в свои чудеса для того, чтобы ввести их в землю Израиля. Нет, им надо определенным образом измениться, причем в результате именно собственной работы, собственного труда над собой, чтобы войти в землю Израиля. И вот наказание типа «уничтожу как одного» и все, и на этом закроем вопрос с имеющимся народом и будем производить от тебя, Мойша, следующий народ. Это наказание было отменено. А наказание, которое было на самом деле не наказанием, а следствием, естественным следствием, как мы сказали выше, из состояния евреев на тот момент, оно, естественно, и не отменилось. То есть, в землю Израиля они не вошли. Годис лиха нитги голфна, этому прощение не помогло. Ворам дер хесен индем изганал, поскольку недостаток, который был причиной всему этому, нита нойны шейфахет, это на самом деле не наказание за грех. А, нет, здесь Рэба понимает под недостатком, в смысле не вхождение их в землю. Вот это было не наказанием за грех. Нор досвово зэнди кинэм маца фунло ямину биби хода исэйс. А это вот было естественным продолжением, следствием из того, что так и не поверили мне, как выше мы цитировали, так и не поверили мне во все чудеса мои. Не поверили в меня. Дар зэндер кибуш бэдэр хатэйва. То есть, поскольку не поверили, так завоевание должно было быть путем природным. Из аз гоом геймер, а народ-то там, в земле Израиля, в земле Кнаан на тот момент, жуткий, сильный, невозможно его завоевать. Ун зей дердор амидбер кенон нитковиш зайн эрцисуэль. По этой причине евреи не смогут завоевать землю Израиля. Так что ж их гнать? Наоборот, в каком-то смысле была такая милость по отношению к поколению пустыни. они не смогут завоевать землю. И поэтому, что же их гнать на верную погибель? Это я от себя такой домысел добавляю. То, что Ребе озвучивает, это ну и самое, самое главное, что мы сегодня успели освоить, это то, что невхождение поколения пустыни в землю Израиля, это было по существу не наказанием, а следствием из их состояния. Интересный вопрос, на самом деле, который, естественно, появляется. У меня сейчас на него вот в рамках данных рассуждений ответа нет. Но ведь человек склонен изменяться. И почему тогда все поколение пустыни, оно действительно практически умерло в пустыне, не вошло в землю Израиля? Может быть, евреи, в частности, под влиянием данного события, они каким-то образом изменились и, да, поверили, в результате переустроили себя. Как возможная версия ответа, в них настолько крепко сидело это неверие, что переобустройство внутреннее, изменение внутреннее до такой степени, чтобы они могли чудесным образом войти в землю Израиля, было для них невозможным, согласно каким-то вот таким вот заданностям духовным. Но ответ слабый. Тут есть о чем поговорить. Еще раз последняя ремарка, это от меня, мои такие разговоры с самим собой.